на других фаворитах.
За других фаворитов.
Интересных фактах вознесения. Ну, уже там больше надо подробно. Вот здесь можно.
Да, просто, такого просто ничего не было за этим. Это все стандартно отработанная такая система была.
А не было случая попытки прорыва фаворита в ЦК, в том смысле попытки прорыва, и за это, и чтобы за это кто-то поплатился, за то, что
не
то, что.
Нет, к сожалению, не было. Понимаешь, он в этом смысле очень был человек, я говорю, не глупый. Он понимал, и он никого старался не подпускать к внешним вещам, в том-то и дело. Он очень даже замом своим, то есть визирем, не давал долгое время защищать докторские диссертации. То есть всячески боялся,
как
что...
Как он визирь был? Как система королевского двора была устроена в институте?
Ну, вообще? То есть, как обычно, первый зам и несколько других замов. Угу. Потом зав отдел.
Кто тебя поднялся?
Зам.
Кто? Какой?
Олейник. Юрий Олейник, да.
Который вот тогда...
Был зам, да.
Который увидел и который ему подсказал, что, да. Это, так сказать, что да. Это может быть перспективный.
Да, 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 да. Ну, очень неглупый парень, не понимавший. Можно было объяснить, он мог понять, что математик сам по образованию, способный математик такой был. Да, и он понимал это с таким, да, он мог понять это.
Теперь подойдем к двору. Расскажи, Федоренко, ну просто...
Вот я начал рассказывать,
тебе сказали о характере его, так сказать.
Да, вот я говорил, что вот он был человек, на мой взгляд, он неплохой был, он не злобный был человек, сам по натуре нет. Человек, который...
И умный по-своему.
По-своему, да, я бы сказал бы, что он был умный человек достаточно, да. Но явно умный, потому что не будучи ученым,
а как он пробился до уровня академии?
А это интересно.
Действительного члена.
Я думаю, что очень мне напоминает его карьера то, что было у Сталина. О. Это я в миниатюре увидел и понял, как Сталин к власти пришел. Вот конкретно.
Ну, сделай такой проект.
Да, ага. Так вот, что я могу сказать? Он, Федоренко, был заведующим кафедрой экономики института, химического института, то ли том химической технологии, я не помню, какой-то химический институт. Он был автором нескольких работ и по экономике химической промышленности, очень энергичный, деятельный человек, стал, по-моему, даже проректором института. В это время, это был 56-й год, Арзуманяну, который был тогда академиком, секретарем отделения экономики и права, родственнику или очень близкому человеку к Микояну, человеку, игравшему большую роль в политике, хотя он был директором при этом Института мировой экономики, нужен был заместитель академика, секретаря, который вел бы все текущие дела. Вот организатор, который вот именно известен как хороший организатор.
Так ты хотел спросить про Сталина?
Да, да, буквально да. Да. Хороший организатор.
Сталин что же там?
Подожди, хороший организатор. Ему предложили, хороший организатор Федоренко, ну как? Ведь зарплату он не может ему больше предложить. Да. Как можно расплачиваться? Членкорством. Поскольку это дополнительно 250 рублей в месяц, там, и всякие какие-то еще блага. Так Федоренко стал членкором. То есть, что со Сталином? Почему Сталина ценили? Хороший организатор.
Рутиной мог заниматься.
Заниматься рутиной, каждодневной деятельностью, да. А они наверху. Особенно это было видно после смерти Ленина. Почему Зиновьев и Каменев так Сталина опирались? Я увидел буквально, как это произошло, и как вознесен был Сталин Зиновьев Каменев, как через короткое время он их смял. Это было уже на следующей стадии. В 63-м году. Да. И вот аналогичная ситуация происходит с Федоренко в 63-м году.
Мы не можем со Сталиным провести уравнение поношения
Сейчас, сейчас так, может быть, сейчас посмотрим. С Бухариным близкие вещи.
Он же тоже их уравнивает.
Вот-вот-вот, я говорю, с Бухариным аналогичная вещь будет потом. Мы придем к Сталину. Так, значит, в 63-м году создается институт Центральный экономико-математический институт, создает институт академик Немчин.
Член
в 1963 году. Академик-секретарь. Тогда, то есть, да, он был, кажется, член президиума Академии наук. Немчинов был. Именитый человек. И ему опять нужен организатор. Чтобы человек, который мог бы заниматься всей рутиной текущей. Он уже его знает по отделению экономики, как хорошего организатора. И тогда он его приглашает стать директором. Он хочет быть над этим всем. Он хочет заниматься идеологией, общими вещами, быть наверху. А кто будет заниматься рутиной? Вот уже есть опыт, и он предлагает, говорит, это нужно же заплатить. Чем? Уже он не может ему платить. Каким? Он его делает академиком. Так Федоренко стал академиком. Я сам был свидетелем такого случая. 63-й год, первое заседание дирекции с ведущими сотрудниками и СМИ, этого Центрального математического института. Сидим мы в зале, П-образные столы, все сидят за столами. Един Немчинов только ходил по залу, заложив руки назад, говорил о задачах института.
Он тогда был директором.
А он был завлабом формально. Директором был назначен Федоренко.
А как же он?
А он реальный хозяин. Он член президиума ЦК Академии наук. Он организатор и создатель этого института. Он, я не помню, был тогда уже разделили отделение экономики и права. Может быть, он уже был и секретарем, академик-секретарем. Но он босс большой. А ему это сидит директор, и он, я помню, говорит, задачки института, потом обращается к Федоренко. Николай Прокофьевич, как вы думаете, когда мы закончим ремонт зданий, которые нам выделили для института, вот зданий конюшни бывших, да, екатерининских зданий президента? То есть Федоренко человек на рутинных работах. Проходит буквально 3-4 месяца или полгода максимум, и Немчинов становится рядовым завлабом в институте, а реальным директором и хозяином становится Федоренко. Ведь что сделали Зиновий Камень? Один считал, что он глава мирового международного рабочего движения. Второй Каменев замещает Ленина на посту предсовнаркома и председателя комитета Совета труда и обороны. А Сталин это в партии внутренней, в российской партии, какое-то имеет значение перед идеей мировой революции. Ну, в стране, который, если нужно, пожертвовать может. Какое-то имеет значение. Нужен кто-то, который, как ты точно сказал, не боится и не уходит от рутинных дел. Мне рассказывали, что когда шли заседания до Политбюро по каким-то большим теоретическим, общим вопросам, Сталин мог выйти где-то курить трубку. Его никто не воспринимал всерьез. Как дум, теоретик, хороший организатор. Вот как его воспринимали. И точно проходит буквально полгода, и что становится Зиновьевым Каменевым? Уже в мае 24 года Каменев должен был разделить власть и отдать председательство совнаркома Рыкову. Это уже май 24 года. Но забывай, как быстро он с ними разделся. А уже в 25 году на 14-м съезде это уже враги. Уже фаворитом становится Бухарчик. Мы нашего Бухарчика не отдадим. Фаворит, вот Бухарин, это классический пример моей концепции Пупкина.
Ну, скажи.
Ну, действительно, сначала идут приношения. Бухарин, ведущая фигура. Вспоминаются ленинские слова, ведущий теоретик там или прочее. Потом он начинает его уравнивать.
С кем?
А с остальными? 28-й год, короткий период, он начинает его поносить, борьба с правым уклоном, потом начинается поношение, но еще оставляет его главным редактором «Известий», еще в 37-м году конец. Еще в 31-м году Бухарин мог приходить к нему на дачу. Значит, можно было понять, как они были близки, 24-й, 25-й, 26-й год. Какие приношения делали с Бухарином?
Так, хорошо. Хорошо. Что
мы здесь еще? Мы видим здесь в миниатюре повторение. Ты спросил, как Федоренко.
Но здесь еще какая-то теория путь правителя к власти, более-менее типичная.
Вот так он и шел. И вот...
Сталин шел, Хрущев тоже так шел. Какой-то Хрущев.
Угу. Правильно. Когда был, кто его воспринимал серьезно? Конечно, когда Маленков считал, что это очень человек, которого можно посадить на это организационные дела в партии и все. Который будет заниматься. Он реальный хозяин. И эти люди, которых аппарат в руках, если они стремятся к власти, они выходят.
Какая здесь теоретическая?
То есть теоретическая вещь в том, что лидеры, которые хотят заниматься глобальными общими вопросами, и которым нужно исполнители, они, как правило, падают жертвами этого. Нельзя отдавать эту исполнительную власть никому. Они, если ты становишься лидером, ты должен быть готов тратить время на то, чтобы этим заниматься, и никому не отдавать.
Именно поэтому Сталин никому уже не давал.
Никому.
И Федоренко тоже сказал, что они тоже друг друга напоминают.
Да.
И потом они правили одинаково.
Потому что... Никому не отдавать. Мне рассказывают, что Брежнев первый, что сделал, как только сел генсеком, сразу же сказал, подписи на выезд за границу буду ставить я. Ну, определенному кругу.
Да.
Если ты только отдал на минуту исполнительную власть, то есть те ежедневные текущие дела, назначения, вторых ролях, на всякого рода благо, отдал кому-то другому распоряжаться, то, что Никитка и погорел сам потом. К 62-му году, когда Козлов-то и мог уже заявить по поводу того, что надо делить власть. Почему тогда он ее разделил обком и прочее? Он потерял власть в партийном аппарате. Он отдал Козлову возможность распоряжаться благом. Он начал ездить по заграницам, он повторил ту же ошибку.
Но Брежнева фактически потом отдал.
Да, но уже было слишком просто. Понимаешь, то есть... Где-то есть своя логика. Или ты должен, если уже ты доверяешь что-то, ты должен как-то часто их менять. Что ты должен делать, иначе тот набирает очень быстро неимоверную власть. Это и есть законы власти. То есть очень интересно, что в институте на этом микроуровне можно видеть многие процессы, которые шли потом.
А и он, потому что он как Сталин напоминает, что а в отношениях с людьми он был корректным, он был, так сказать, он не был корректным.
А Сталин тоже был достаточно корректным.
Но он не был жесток.
Но у него не было такой власти. В этом дело. Ну и потом правитель правителю рознь. Диктаторы все-таки всегда единицы. И мы видим и в СССР, при том же авторитарном режиме, нельзя же сравнить ни одного из последующих после Сталина лидеров со Сталином. Это был тиран. Не обязательно лидер должен быть тираном в авторитарном режиме.
А вот эта система полностью на Западе отсутствует? Или вот на Западе тоже может быть?
Тоже может быть.
Это к твоему же воспоминанию.
Конечно.
Чтобы ты, так сказать, выходил.
Конечно.
Может быть, вот
говорит, вот, может быть при любом лидере.
Ну вот, а вот существует, например, в университетах, в американских?
А вот в американских университетах почему этого такого нет? Власти у лидера нет такой. А почему у него нет власти? Потому что профессор в огромной мере независим. Тенерство и получение денег в виде грантов на исследования делает зависимым больше декана, чермана, прочее, от профессоров, чем наоборот. Вот в чем необычность бюрократии. Ее, понимаешь, вот в чем принципиальная вещь. Понимаешь, здесь сила идет снизу. Если я тренер, я, конечно, где-то от президента зависит, то может мне повышать больше зарплату. Если я живу, хочу получать большую зарплату.
Ну хорошо, а каким бы ты... Ну окей, это же все-таки социальная структура.
Вот другая социальная структура.
Другая, но какая у нее есть закономерность в системе иерархических построений в науке.
В науке, как всякая иерархия, то же самое, я говорю, кардинально вот то, что сейчас, как. Черман, я же вижу, я вижу, каково взаимоотношение между деканом и департаментом. Формируется все внизу. Никто не может нам кого-либо назначить. Исключено.
Окей. В чем же тогда, какие же движущие, так сказать, силы, которые выстраивают иерархию, которые выходят, кто... Ну, пойми меня, мой вопрос стоит в том, что ты, когда ты говоришь систему ПУПУ, ты говоришь о том, как строилась, ну, элемент иерархической системы в советской науке.
Да.
Здесь же тоже есть какая-то система. Она же
не... Но здесь другое.
Но она как, вот в чем ее... Ну вот в чем ее, как ее ухватить, так сказать? Здесь же тоже...
Здесь же система иерархии не снизу доверху, здесь иерархия прерывается. Вот университет, как частная организация или корпорация, она обрывается, дальше уже нет над ней иерархии. Иерархия только политическая будет. И опять же, очень ограниченной политической иерархии, потому что уже мэр, руководитель города или руководитель штата, они выбираются, они не назначаются. Понимаешь, иерархия прерывается. А не может президент приказать губернатору?
Нет, понятно, значит, в общем-то, ее нету в том представлении.
В том представлении нет назначения. То есть главное в чем в иерархии? Где сила? В назначении.
Окей.
Если я тебя могу назначить и снять, тогда я многое могу с тобой сделать. А если я не могу тебя назначить, ты избран, или если я назначаю, но под контролем сильным, и у меня ограничения на это, другой тип отношений.
Но существует в науке бюрократия в Америке?
Конечно!
А как она строится?
Вот я и говорю по противоположному принципу.
Окей, ну в чем
смысл? Вот по-английски это хорошо было бы сказано. Хай-иерархи и ло-иерархи. Хай-иерархи – это когда идет хай сверху, а ло – когда та же структура многоступенчатая, но идет снизу. Вот в чем разница.
Но она демократичнее становится от этого? Или
ну, конечно, потому что демократичность вытекает из материальных условий. Понимаешь, я как профессор получаю зарплату из каких источников? Из того, что платят студенты, и из моих исследований. Поэтому что я обязан президенту? Он может повышать мою зарплату, если я хочу строить свое материальное благополучие на зарплате. А профессора американские не строят свое благополучие.
Нет, это, да, да, хорошо.
Ну, они строят на грантах, на контрактах, да. На консультациях, на внешних таких вещах.
Да.
Он не, я как профессор независимая фигура.
Я понимаю,
приносить гранты, я буду помогать. Президент может пригласить ведущего ученого, помочь ему сделать что-то, а не наоборот.
Я понимаю, да, но...
Другая система совершенно.
Да. Ну, что мы еще можем сказать? Сказали все, что мы можем.
Ну-ка, можно говорить.
Нет, просто такое, знаешь, нет, я имею в виду по теме нашей. Я потом подумаю, какой заголовок сделать и как, так сказать, вот в системе ФФ, не обязательно все, что ты сейчас скажешь, войдет именно в это место. Может быть, это уйдет начало, в середину, это уже другое дело. В системе фаворитизма, в системе этой там, как укладывалось участие еврейских мозгов? Все-таки мы не коснулись специально этой темы.
Угу.
Понимаешь, вот в вашем институте, много у вас евреев вообще было?
Да, у нас в институте было много евреев. Причем очень интересно. Значит, распределение евреев идет по следующему принципу. Оно напоминает такое, если взять иерархию всю, сверху донесу, то она и процент евреев брать в зависимости от уровня иерархии, то там получится кривая в виде колокольчика. То есть на верхнем уровне евреев ноль, и на нижнем уровне евреев почти ноль. А сосредотачиваются они на средних уровнях, там, где делается вот наука. То есть их не будет среди администраторов в основном, очень редко. Директора, замдиректора и среди технических сотрудников, я уже не говорю об уборщицах там или самых низких уровнях, не будет, или даже младших научных будет мало. Основные будут старшие научные сотрудники и завлад. Причем очень интересно распределены евреи в институте были. По-моему, и очень умышленно, по-видимому, были евреи так распределены, что если, скажем, завтра их убрать, евреев, то институт будет продолжать работать. Они не парализовали институт. На самом деле, они, это не так, но формально институт продолжает работать. То есть нигде не допускалось никогда такой сосредоточенности евреев в работающих отделах, чтобы они могли повредить, вот приостановить работу. Наш отдел был необычным, с необычной концентрацией евреев. Может, это был теоретический поисковый отдел. Ликвидируя его, ничего не заметно. На текущие дела не оказывает никакого влияния. Отдел текущий там очень строго держалось распределение.
Да, так хорошо, это у вас. Так вопрос так стоит. Разве вот эта система фаворитизма... Значит, конечно, могут быть и русские фавориты.
Да.
Конечно, это русские. Но ведь русский фаворит не будет держаться так, как ты вначале.
Вот мы начали об этом говорить.
Вот это очень...
Как раз.
А это почти что?
Да.
Совпадает вообще с...
Вот что начали мы говорить.
Использование еврейских мозгов.
Я думаю, что ты верный задаешь вопрос. Потому что или от глупости, или от других, от еврейского начала, что делал бы русский человек? Если он уже вступил в фазу, вот мы это пропустили, это важный момент. Помнишь, мы начали говорить, что я, в чем была моя ошибка? Что на стадии приношения я подумал, что я член коалиции. То есть, что я в равных отношениях с ними. Я не понимал, что есть иерархия, где директор визит, и что я сторонний человек в неформализованной иерархии. И эти отношения есть отношения фаворита королевской структуры. А я решил, что мы горизонтальных отношений, то есть коалиции, каждый из нас выполняет определенную функцию. Директор там внешнего представительства, замдиректора руководят, согласуют работу отделу, я выполняю роль поставщика идей. То есть такое разделение труда, мы все выполняем разные функции. Как коалиция.
Да.
Была наивность.
Так, хорошо.
И на первой стадии, как я говорил, что отличает хорошего врача, что он-то понимает, что на ранней стадии что за болезнь, не дает ей развиваться по ложному пути. Потому что если ты не понял, что за болезнь вначале, то по симптомам может казаться что-то другое. И если ты ошибся, ты будешь лечить
ее. Я тебе говорил, что вот так хотел смотреть.
Но!
Окей, хорошо. Так вот.
Наоборот, мне только говорили о том, что ты получаешь все эти блага. Вот продался директору за чечевичную похлебку, за квартиру там.
Хорошо, так давай все-таки проведем. Фаворит в этой королевской структуре. Давай скажем, что это еврей.
Не обязательно.
Это не обязательно, но все-таки мы говорим, это может быть исключение.
Это должен, как правило...
А он не будет в тему.
Как правило, это может быть еврей, потому что все-таки среди евреев больше число людей с такими идеями.
И с такими, которые не прорываются в формальной власти.
И во-вторых, которые не будут добиваться формальной власти, понимая, что это практически почти невозможно. Вот эти два начала... Они дают такой непривычный большой процент евреев в роли фаворитов.
В роли фаворитов.
Да.
В роли фаворитов вот коммунистического режима.
Не да. только.
Не только, но так сказать, если более широко взять, ну хорошо.
Должен быть инородец для этого.
Инородец, ну хорошо, но казак же не будет фаворитом.
Нет, мы же говорили, два условия нужно. Способность и инородец.
И лояльность. Способность и лояльность обладают евреи.
Да.
Лояльность не...
То есть, что нет угрозы. Что они не представляют угрозы королевской структуре, что они будут претендовать на эти же
должности. Ну вот отъезды в Израиле.
Это позже начало.
Выслушай. Она не подорвала эту структуру, она ее не поставила под угрозу, что это ненадежные фавориты.
Не совсем, потому что они себя тоже сейчас могут обезопасить требованием секретности.
Но в принципе, уже не те фавориты, которые, значит еще нужно третье условие, что он не уедет.
Конечно.
Чтобы его сделать фаворитом, потому что отвечает за него.
Конечно.
Да.
Конечно, это усугубляет.
И ты видел, вот ты видел, а как вот других, ты вообще знаком с экономическим институтом, экономическим
да.
миром? Что вообще экономический мир представляет, раз уж мы говорим, так сказать, может быть, вы совсем не сказали, советский экономический мир, мы,
да.
вот кто это такие, мы не говорим о тех исполнителях, мы говорим да. о мозгах, вот так сказать, кто это такие вообще, и каковы отношения между ними? И, так сказать,
но прежде всего,
в какой степени они опоры режима, вот так сказать.
Все опоры режима, не могут они быть не опоры режима. Вопрос заключается в том, как они хотят укреплять режим. Вот этим они отличаются. Если принять точку зрения, что нет гомогенности политбюро наверху, что тоже там разнородность, то должна это и проецироваться уже на нижних уровнях.
И это действительно так?
И, по-моему, так.
И как это проецировалось?
Ну, проецировалось вот на отчет, вот это удивительно интересная вещь. Расхождение между институтом экономики и ЦИМИ. Ага. Два разных совершенно опоры наверху. Ага. И что парадоксально в этой опоре?
Кто был чьей опорой?
Сейчас скажу. Опорой консервативных сил ага. Политбюро, то есть тех, которые не хотели никакой децентрализации, которые хотели полного сохранения нынешнего политического и экономического режима, но которые понимали, что что-то надо делать. Так все оставлять абсолютно. Реакционерами нельзя быть. А надо что-то давать. Это были те члены Политбюро, на которых опирался институт. И среди них, насколько мне известно, представителем Политбюро, который в такой точке был Кириленко.
Который, считали,
который что... поощрял, поддерживал институт.
А экономики?
А институт экономики, казалось бы, потом я скажу, в чем. Институт экономики, старый институт, промарксистский, со старыми взглядами, но сторонником был децентрализации, введение рыночных элементов в экономику.
Значит, ваш был более консервативный?
Нет, вот это же парадокс. Парадокс в чем? Наш институт по теоретическому уровню мышления был самым прогрессивным. Антимарксистский, но по политической самый консервативный. То есть он хотел улучшить систему планирования на основе самых современных достижений, расходящихся полностью с марксизмом. Но в рамках заданной политической структуры мы не занимаемся вопросом.
А те пытались расшатать как?
А те марксисты объявляются, безграмотные экономически, абсолютно безграмотные. Экономические люди, они пытались расшатывать эту систему, чтобы перейти на рыночные механизмы.
Кто у них был?
А их, они опирались на Косыгина, на эту группу. Вот парадокс.
Ага. А кто там директор был?
Был длительное время Готовский. Пока реформу не сняли.
Это же евреи Готовский.
Евреи, да. 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 Тоже очень интересно. Когда реформу прекратили, Готовский был снят с института, и институт превратили опять заповедник монстров для развития концепции развитого социализма.
А Либерман, ты начал говорить о Либермане, о фигуре Либермана,
вот.
Почему ты там...
Да, Либерман я лично знал довольно хорошо, и это вот тоже очень интересная фигура. Он из Харькова, и он был сторонником децентрализации, но безграмотный экономист. И не дай бог, если бы его идеи
он
были бы...
Он был
экономист.
Ученый?
Евсей Григорьевич? Да, ну, считался ученым.
Да.
Но старой школы, без, вот это интересно, с прогрессивным социальными взглядами и полностью безграмотный, как экономист. То есть, если бы его идеи были приняты, скажем, хорошо, что они не воплотились, это привело бы просто к страшным последствиям в стране. Вот почему?
Почему?
Потому что нельзя в планируемой системе что-то одно увеличивать, роль каких-то, сейчас скажу каких, а все остальное сохранять так же. То есть если ты переводишь заводы на прибыль, то, что он хотел,
да.
а государство сохраняет, продолжает устанавливать цены на принципах марксизма, ты шизофрению усугубишь. Почему прибыль была снята? Почему Сталин в 1931 году заявил, что нужно руководиться принципом высшей рентабельности? Нельзя к прибыли подходить по-торгашески. Потому что он понял, что если устанавливать цены по принципам, которые казались естественными, то есть по-марксистски, и пытаться на основе этих цен разрешать предприятиям принимать решение, что производить, что приобретать, ты получишь шизофрению в экономике. Поэтому он решил, нет, мы должны давать указания директивно, что делать. А иначе...
А Либерман?
А Либерман хотел это расшатать, он хотел перевести.